1С Паблишинг представляет. Михаил Атаманов. Стратег из ниоткуда. Книга вторая. Глава первая. Время решительных действий. С величественным и одновременно печальным видом я сидел в массивном кресле, вырезанном из цельного ствола белого дерева енута и заменяющем в клане орков желтой рыбы трон вождя. Наблюдал за языками жаркого погребального костра, пожирающими завернутые в ткань тела, и размышлял о последствиях случившихся сегодня потрясений. Шаман Дерыш угрюмый не обманул, и древняя старуха Фелна действительно передала за ужином чашу с отравленной похлебкой не мне, а вождю племени Дыху Белому Зубу. Я хоть и готовился к вечерним событиям и даже предупредил некоторых молодых орков, которым полностью доверял, но до последнего все равно не верил, что отравление действительно произойдет, а хранительница традиций в последний момент не передумает. А потому сперва растерялся, как и все остальные, и даже немного поддался царившей всеобщей панике. Орки вокруг галдели, никто из членов племени не понимал, что происходит, а между тем Дых Белый Зуб истошно выл, держась обеими руками за живот, и не позволял никому из соплеменников к себе приблизиться, страшно ругаясь и пинаясь. Но вот дальше, когда могучий вождь с воем повалился на земь и в судорогах принялся кататься по грязи, брызжа пеной изо рта, своего шанса я не упустил. «Смотрите, как радуется сын вождя!» — закричал я, обратив внимание опешивших орков на довольно скалящегося дубаха крепкого, который в тот момент, грубо расталкивая окруживших вождя соплеменников, как раз подходил к постепенно затихающему отцу, чтобы снять с его шеи огромный белый клык на шнурке — символ главы племени. «Чего вы стоите? Хватайте отца-убийцу! Вяжите ему руки!» Мои слова прозвучали, словно гром с ясного неба. После них растерянные орки очнулись от сковавшего их оцепенения и принялись действовать. Причем к главе охотников кинулись не только малыш Хуга Проворный, урод Фых Длинное Копье и крепкий Уаш Скала, которых я предупредил, что вечером, по моим сведениям, возможна попытка захвата власти дубахом крепким, и велел прийти на ужин с оружием. Выполнять мой приказ ринулись и бывалые крепкие орки из личной пятерки погибшего вождя, и даже воины бывшей синей рыбы. Наследника повалили на земь, отобрали у него символ власти, после чего поставили на колени с крепко связанными за спиной руками.
«Что вы творите?»
— орал возмущенный орк, все время порываясь вырваться и встать.
«Я теперь ваш новый вождь, вы обязаны мне подчиняться!»
«Ты забываешь, брат!» Я неторопливо вышел вперед и принял из рук одного из бойцов белый клык на шнурке, который незадачливый дубах так и не успел повесить себе на шею. «Что вождь Дых Белый Зуб не раз прилюдно называл меня своим сыном. Так что ты не единственный наследник и претендент на власть. Мой названный отец был уважаем и любим в племени, и в память о нем я не допущу, чтобы место вождя занял подлый отца-убийца». В ответ полилась грубая брань. Дубах снова попытался встать, за что получил сапогом по морде от одного из старых бойцов. Лишь после этого незадачливый глава охотников с разбитыми в кровь губами, на которого собравшиеся вокруг члены племени смотрели с откровенным презрением и омерзением, запоздало попытался обелить себя и заорал, что не причастен к отравлению отца. «Да неужели?» — с издевкой спросил я. «Помнится, седмицу назад я спрашивал у старухи Фелны сильнодействующий яд, намереваясь отравить им бойцов белой рыбы. Многие из собравшихся здесь слышали тот разговор. Тогда хранительница традиции ответила мне, что пока не сезон, и нужно дождаться, когда пойдут первые весенние грибы Хуэнши. Но ты тот разговор запомнил, брат, не так ли? Сегодня вы группой ходили в Северный лес». Тут я перевел взгляд на других охотников племени и задал прямой вопрос, нашли ли они в лесу ядовитые весенние грибы. Поскольку орки из группы Дубаха лишь опускали морды и молчали, я пообещал, что не буду их карать за смерть моего названного отца, но только если они ответят честно.
«Да, Альвар, мы принесли сегодня грибы Хуэнши», — признался один из охотников.
Это стало той последней каплей, после которой даже самые сочувствовавшие дубаху соплеменники отвернулись от него. Племя желтой рыбы возмущенно загалдело. Отца-убийцу предлагали немедленно повесить или самого насильно накормить ядовитой похлебкой. Собственно, на этом вопрос с престолонаследием можно было закрывать. В принципе, можно было пустить дело на самотек, и толпа все сделала бы сама. Но я поднял руку, призывая собравшихся к тишине. «Брат Дубах, я не замараю свои руки твоей кровью и убивать тебя не стану. но после такого страшного преступления места в моем племени для тебя нет. Забирай своих жену и детей и уходи. Немедленно, пока я не передумал оставлять тебя в живых». Орки желтой рыбы дружно закивали, соглашаясь со справедливостью наказания. Все шло к тому, что обвиненный в отцеубийстве сын вождя уйдет в темноту и исчезнет навсегда из моей жизни. Но тут неожиданно вмешалась его супруга Ярыга. Крупная и грудастая женщина-арчиха подошла к поднимающемуся с колен мужу, подобрала выроненный им в схватке ятаган и резким движением отсекла дубаху голову. Все ахнули, и я тоже не был исключением. А между тем клыкастая арчиха объяснила свой поступок. «Не желаю уходить из племени с мерзким отцеубийцей. Изгнание для меня и малолетних детей равносильно смерти, так что я предпочту справедливый суд нового вождя. Молю о снисхождении, вождь Альвар!» Мать двоих детей отбросила окровавленный ятаган и теперь стояла в окружении вооруженных бойцов, как-то сразу сникшая и уменьшившаяся в размерах, покорно дожидаясь своего приговора. Я же с трудом сдерживал раздражение. Хотел показать себя милосердным, отпустив убийцу, даже речь перед племенем произнес, а потому сейчас срываться на арчихе, с которыми мужчины-орки и вовсе не воюют, было совсем несподручно. Но сказала бы Ярыга заранее о своих планах, я бы хоть букетик подснежников в руки дубаху вложил в качестве подарка для одной далекой и загадочной девушки. «Женщина, твою судьбу я решу завтра утром на рассвете», объявил я и велел оркам готовиться к погребальной огненной церемонии, какая подобает павшему вождю гордого племени. После чего, по указанию шамана, уселся в освободившееся кресло вождя, а подошедший боец-берсеркер повесил мне на шею шнурок с клыком какого-то невероятно крупного хищника. Шаман произнес хвалебную речь и после театральной паузы прокричал членам племени мое новое имя, которое я получил, став вождем.
«Альвар Завоеватель! Первый человек, заслуживший право быть вождем гордых орков!»
«Завоеватель? Насколько же пафосным было прозвище для того, кто всего лишь взял оставленный без охраны лагерь соседнего племени орков? Или прозвище мне шаман присвоил авансом на основании того, что я ему наобещал сегодня днем? Однако никто из членов племени не возражал ни против человека в роли вождя, ни против такого моего громкого многообещающего имени. Наоборот, повсюду я видел лишь уважительно склонившиеся фигуры. Воины же и вовсе сотрясали оружием и выкрикивали мое имя, словно боевой клич. Отлично. Захват власти прошел на удивление гладко, и в моем праве возглавить орочье племя никто не усомнился. Теперь требовалось развивать этот успех и делом доказывать, что гожусь на роль лидера, а свое прозвище «Завоеватель» получил не зря. Пришлось переселиться в шатер вождя, как того требовали обычаи племени. Так что домовой Хельмут снова недовольно ворчал и конопатил щели в новом жилище. Впрочем, недовольство невысокого бородатого человечка, чьи страшные ожоги постепенно заживали, а опаленные волосы начали отрастать заново, было показным. На самом же деле домовой откровенно радовался улучшению жилищных условий. Да, на новом месте оказалось намного уютнее. Тут и площадь шатра была втрое больше, и даже кое-какая мебель имелась. Так вместо лежанки на голой земле у меня появилась настоящая громадная кровать. Примитивная и грубо сколоченная, с набитым сеном комковатым матрасом, но все равно это было громадным шагом вперед к настоящему комфорту. Железная печка-буржуйка в центре шатра с дымоходом и вовсе являлась роскошью ворочем племени, решая проблему вечного дыма в помещении и постоянно слезящихся глаз. Печку Хельмут разве что не расцеловал, тут же принявшись чистить ее от многолетнего нагара. Также в моем распоряжении появился небольшой круглый столик на резных ножках, похоже, украденный орками у каких-то более развитых соседей или обмененный на что-то. Стоявшее на столике крохотное зеркальце я вернул Ярыге, когда арчиха собирала свои вещи и вместе с парой детей перебиралась в мой освободившийся шатер. Пара стульев, вешалка для одежды и сундук для хранения ценностей. В сундуке ничего интересного не нашлось, разве что мое внимание привлек небольшой мешочек с серебряными и медными монетками. Монеты внутри были самые разные. Как старые потертые с неразличимыми уже аверсом и реверсом, так и относительно новые блестящие, но все незнакомые чеканки. Знакомых мне монет королевства Брена, в котором какое-то время раньше жил, среди них не оказалось. Что, в общем-то, неудивительно, поскольку сейчас оказался я за 1000 с лишним миль южнее тех земель, по противоположную сторону беспокойного внутреннего моря и даже вообще не в Восточной империи. Хотя в целом наличие монет в сундуке орочьего вождя меня удивило. Выходило, что не такие уж и отсталые эти орки,
и деньги им зачем-то все же требуются, причем точно не торговать с соседними племенами, поскольку при такой торговле применялся лишь примитивный бартер товар на товар. Неужели торговать с эльфами или людьми? Но тогда вставал логичный вопрос: где же те безрассудно храбрые торговцы, что посещают эти опасные места? Или куда нужно нести произведенные в племени товары, чтобы их купили? К сожалению, помочь с ответами на эти вопросы мне никто из членов племени не смог. Даже шаман, к которому я обратился за подсказкой, и тот не знал, откуда у прежнего вождя взялись деньги в немалом количестве и в каком государстве они вообще отчеканены. Зато Дэрэш Угрюмый обратил мое внимание на находящийся в кошеле вместе с монетами непримечательный мелкий камушек бледно-желтого цвета, который я принял поначалу за кусочек мутного янтаря. В свете ночного фонаря этот камень, казалось, светился изнутри.